день. Так, мы с вами продолжим. Ну, в общем-то, я так вкратце предложил вам некоторые выдержки из писем Елены Ван Рильф. Первые два тома, которые были выпущены под ее еще редакцией. Это, конечно, кладезь космической мудрости. Без ее писем не рекомендуется даже изучать живую этику, потому что многое будет непонятно. Вообще, вот это учение, живая этика, дано человечеству на ближайшие тысячелетия, даже не столетия, а тысячелетия. Понятно, да? А человечество только по-настоящему начнет осознавать то, что ему было дано в нашем 20 веке и в конце 19-го, только через 300 лет. Так что вот вы как-то тут случайно так, знаете, заинтересовались этим. И таких, как вы, очень мало на планете. Это говорит о чем? К живой этике притягиваются только те люди. Их, в общем-то, во всех городах, в частности, бывшего СССР, этих людей мало. Но сила зла очень обеспокоена этим. Где-то одна десятитысячная, одна, может быть, стотысячная население, скажем, того или иного города интересуется такими серьезными вещами. И интересуется, почему вот такое небольшое количество людей. Не случайно, всему есть всегда причины. Значит, в прошлых своих воплощениях эти люди уже искали. В частности, вы, наверное, искали ответы на самые важные вопросы жизни. И никакие там церкви, секты вас своим искаженным представлением, искаженной подачей материала вас не удовлетворила это. Вся эта поповская брехня. Но поскольку сила зла, тем более, что они обезглавлены, тут недавно, где-то лет 50 назад, но пока еще маршалы и генералы недобитые остались. А кто они? Кто это такие? Ну, это в основном-то люди, либо воплощенные в физических телах, либо разоплощенные в нижних слоях тонкого мира. Они доживают, как говорится, свое. Ну, сколько они еще будут на нашей планете, в общем-то, и мало отведено времени. Но они сумеют еще нагадить тут здорово. Стараются изо всех сил. Не важно, в каком они облике выступают. В основном в облике разных власть имущих, как, так сказать, светской власти, так и так называемые духовные особенно. Вот там они работают усердно. Потому что сейчас война будет идти именно на уровне ментальном, на уровне мысли. Силы света блокировали возможности, вот путемные все эти своры, возможности развязать Третью мировую войну на физическом плане, ну то есть по линии физического мира. Но зато у них осталась пока что война на тонком и ментальном плане. Вот вы, кстати, будете этому свидетелями. Низкие мысли в прошлом изображались в виде гадов, в виде разных отвратительных присмыкающихся. Ничто не может больше соответствовать этим подонкам сознания, то есть низким мыслям. Можно сидеть, например, спокойно в кресле, зная, что под ним ядовитые змеи и скорпионы. То есть это человек с низменными эгоистическими мыслями. Нужно освобождаться от гадов, прежде всего, по линии иерархии света. осуждение и хула на высших существ, то есть те, которые, собственно, создавали, строили и планету, и Солнечную систему, и галактику. Осуждение хула на них непоправимое. То есть космический закон кармы, который над всем в космосе, он таких вещей не прощает. Самим же высшим существам месть совершенно неприлична. У них таких чувств не существует. Чувств мести. За них расплату выдает космический закон. Так каждый осуждающий любого космического иерарха должен об этом помнить. Его легкомыслие и преступление вот такого осудителя на много веков засорят его карму. Действительно, если путь, если к единому свету, путь один, через владыку жизни, через владыку света, то лишь крайнее невежество дозволит разрушить этот единственный путь жизни. Нужно поставить стремление к высшему как сущность своей жизни и принять священное отношение к этому спасительному стремлению, умоляя иерарха света, иерарха жизни, умоляя космического учителя. Можно осудить себя и нанести губительный вред многим своим близким. Пора это запомнить. Закон кармы, который стоит над всеми богами в беспредельной Вселенной, в беспредельном космосе, таких вещей никому никогда не прощает. Но что делают силы зла? Им, как говорится, море по колено. Вот, например, далеко ходить не надо. Дискриминированная, то есть преследуемая, загнанная в подполье в предыдущие годы, во времена советского режима, православная церковь в 90-х годах стала расправлять свои крылья. Правительственные чиновники, руководители государства, государств СНГ, все чаще и чаще стали появляться на разных богослужениях, держа в руках свечи и неумело криво осеняя себя крестным знамением, бывшие члены ЦК КПСС, секретари обкомов и высокие чиновники от прошлого тоталитаризма, как бы протягивали своим присутствием на богослужениях каноническую нить между государством и отделенной от него церковью, приглашая ее вновь к союзу с государством и тем самым отдавая ее руки идеологические преимущества в благостных службах, во вновь отремонтированных и отреставрированных храмах, в пламени свечей и звуков песнопений произошло явление исторического значения, пока еще осознанное немногими. Как бы незаметно и призрачно, по скрытым рекам человеческого духа перетекала религиозная идеология тоталитарного государства, то есть Советского Союза. Там же все держалось на религии. Понятно, да? КПСС была главным богом, да, помните? Все собирались, и прежде чем начать какое-нибудь заседание, сначала была богослужебная часть. Ну, как оно начиналось? Согласно там указаниям такого-то съезда, указаниям Леонидовича Брежнева, там, то есть сначала отпевали такую молитву. Помните, да, все? Пропели молитву, потом началось что? Заседание. То есть эта своеобразная религиозная идеология стала переползать под золотые купола православия теперь. И такой при этом цветок вспыхнул, разгорелся, что, как некоторые говорят, глазам стало больно смотреть. Церковь, принявшая эстафету от идеологической церкви, КПСС-овской, неизбежно следует традициям тоталитарного мышления, а обратила свой взор туда, где что-то мешало спокойствию ее церковных «святых» в кавычках отцов. Поощряемые власть придержащими, церковные отцы стали изучать духовное поле, оставшееся им наследство от идеологического отдела ЦК КПСС. И тут они наткнулись на таившуюся для них опасность. Оказывается, на территории этого самого СНГ, куда входят все бывшие республики Советского Союза, понятно, да? Там потихоньку, незаметно начинает расцветать живая этика и широкое рейховское движение. Прекрасно понимая, что то и другое не является осколком бывшей КПССской идеологии, а чем-то новым является и враждебным новой идеологии, то церковные отцы стали корчевать нежелательное явление, стараясь выбросить его, подобно сорняку, с их духовного поля. Ну, то есть они, значит, на всю лапу наложили, раз КПСС теперь нет, значит, теперь мы. Методы борьбы были теми же, которые практиковали их предшественники. Ну, то есть идеологи КПСС. Какие методы? Клевета, ложь, шельмование. Одной из первых против живоицких идей великой семьи Рерихов выступила та самая Богородичная церковь, это еще одна здесь появилась на территории России, которая через несколько лет будет посажена архиерейским собором православной церкви 1994 года рядом с Рерихами на скамью подсудимых. «Кто разрушал Святую Русь?» – истово вопрошал архиепископ Иоанн Бориславский, еще и не подозревавший о том, что его самого тоже ждет. «Определим источник, кто разрушает Святую Русь, это тибетские махатмы. Именно они спровоцировали действия масонских и всех прочих оккультных орденов. Рука Тибета на России есть рука самого дьявола. Любая из тибетских доктрин упирается в космос, как конечную сферу, среду радиации и распада, искушения смерти». «Космос, — восклицает архиепископ, — это царство Антихриста. Ни одной пядью оно не связано с царством Божьим. В космосе все ложь, искушение и нечистота». Ну какой космос ужасный! Вслед за подобными высказываниями все чаще и чаще повторялась совершенно необоснованная мысль о том, что вот это движение, на которое нападала поповщина, и есть, оказывается, секта. А сами Блаватская, Рерихи и все, кто это создавал, это, оказывается, апостолы новой религии. Провокационность и корыстность подобного рода заявлений просматривалась с достаточной четкостью. В мае 1993 года под эгидой Московского Патриархата и Священного Синода собирается христианский семинар тоталитарной секты в России. В итоговом заявлении его участников было сказано: «Мы не можем молчать перед лицом активного антихристианского движения, включающего в себя теософию, антропософию, живую этику, Рерихов и так далее и тому подобное. Распространение агни-йоги в России, происходящее с поддержкой государственных лидеров и структур, вызывает нашу тревогу». Так пишут в этом итоговом заявлении церковные попы. «Со всей ответственностью мы свидетельствуем, что учение Рерихов – это религиозная секта, не только несовместимая с христианством, но и прямо ему враждебная». Вслед за участниками православного семинара принялся в бой неукротимый диакон Кураев, бывший аспирант Института философии Академии наук СССР, наводнивший своими тенденциозными публикациями газеты и даже толстые журналы. Что представляет собой писание этого так называемого диакона? Можно судить по следующим фрагментам. Министерство образования России пишет, что столь любящее Рерихов должно рекомендовать учителям не меньше 3 раз в день призывать детей поклоняться идолам и, не понимая слов, образовать секту трясунов. Вот какой брехнёй занимался этот тип под названием Кураев. Эта чудовищная клевета не нуждается в каких-либо комментариях. Но этому диакону-идеологу мало оказалось Министерства образования. Он начинает руководить научными исследованиями военного университета, который проявляет большой интерес к идеям космической эволюции человечества. Такой недопустимый с точки зрения диакона интерес к космосу вызывает у него агрессивную тираду, достойную ушедшей в небытие папской инквизиции. Слухи о том, говорит он, что военные не прочь создать оккультно-магическое оружие, ходили давно. Теперь тайное стало явным. Полагаем, что даже сам диакон Фокс себе представляет, что это такое оккультно-магическое оружие. В конце 94-го в Москве собрался архиерейный собор православной церкви и вынес следующее определение. Возродилось у нас язычество, астрология, теософское спиритическое общество, основанное некогда Еленой Блаватской, претендовавшей на обладание некой древней мудростью, сокрытой от непосвященных. Пропагандируется у нас учение живой этики, введенное в оборот семьей Рерихов и называемой также Агниевой. Люди, разделяющие учение этих сект и движений, тем более способствующих их распространению, отлучили себя от православной церкви. Отлучили. Они себя отлучили. А их никогда и туда и не прилучивал никто. Они не считали себя, так сказать, причастными к этой поповской, так сказать, церкви. Как же они будут себя отлучать от того, к чему они никак не были, не имели никакого отношения? Архиерейский собор не благословляет участие православных верующих в мероприятиях, организуемых указанными всем определений группами. Итак, благочестивым христианам запрещено присутствовать на мероприятиях Международного центра Рерихов, где проводятся научные конференции, читаются курсы, лекции по живой этике, издаются книги Рерихов, полные глубоких мыслей, неожиданных открытий. Ну и так далее. Ну вот, тут много на эту тему, потому что сейчас же будет борьба, кажется, нарастать именно вот в плане ментальной, духовной сферы. Научное исследование невидимого мира, мир иных более высших состояний материи, подают новые науки, которые используют достижения также и духовной мысли, подают практическую связь с этими невидимыми мирами и приблизит к нам такие миры. Извращенное религиозное мышление постепенно изживает себя. Энергия космической эволюции перемещается в иную область, туда, где в процессе синтеза сольются лучшее нахождение религиозного мышления с новым научным мышлением. В эту пору мирового засорения, сказано в одной из книг «Живой этики», есть лишь единый путь, путь перерождения мышления. Именно нужно будить сознание людей. Именно когда дух может уже оглядываться назад, зная, что день вчерашний со своим мышлением уже миновал, то происходит трансмутация распознавания. Ибо человек, обремененный останками вчерашнего дня, нагружен громадами. С таким грузом не взобраться на гору, не пройти сквозь врата света, не приобщиться к светлому будущему. Итак, если отцы церкви зовут в прошлое, послужители света, зовут в будущее. А вот посмотрите внимательно, чем заняты попы у нас. Все у них в прошлом. Замечали, да? Вот они каждый день, допустим, сегодня они отмечают там мученика такого-то, который жил там 500, там, тысячу лет назад или 2000 лет назад. Завтра такого-то, послезавтра третьего, пятого, десятого. Все там, в прошлом. Будущего у них нет. Будущее только гроб, могила, отпевание. И те, кто угодил в церковь, вечно с Господем, неизвестно, кто это такой. Вечно с Господем они на небесах, в раю будут потом. Эти райские песни. Ну, нормального человека, конечно, райские песни не интересуют, естественно. Они ему как-то совсем не нужны. Пробуждение сознания, очищение учения, зов будущего дадут великое перерождение человеческого мышления. Учение живой этики было дано создателями, строителями Солнечной системы на русском языке. Создатели огненного учения, далеко прозревающие в будущее, понимали, как важно для России в ее тяжелой, наполненной разрушениями жизни найти тот единственный путь, который приведет страну к духовным и материальным достижениям. Для такого пути у России есть то культурное наследие, те наработки народного духа, которые помогут ей найти огни верных ориентиров и выполнить в этот грозный переломный момент свою эволюционную задачу. Ну, борьба тут, конечно, на идеологическом уровне будет с чем? Вот с тем иудейским православием, которое было навязано огнем и мечом в начале 2-го тысячелетия. Когда у нас так называемое крещение Руси было, помните, да? Это 998 год, когда все ведическое, все, так сказать, славянское было буквально уничтожаемо мечом и огнем, вот этими иудеями, вот этим так называемым православием, понимаете? А то, что было уничтожено, сейчас надо вот то восстанавливать. И в какой форме, как это будет? Конечно, это будет, как сказано, уже вот эти знания, то, что были уничтожены тогда, они будут приходить в лаборатории ученых. То есть теперь это будет научно обосновано все. Потому что сейчас интеллект у людей довольно уже хорошо развит, и слепая вера, какой пользовалась, скажем, тайная церковь, тайная секта, слепая вера уйдет в прошлое. То есть так вот просто лапшу вешать на уши, как это делают разные основатели сект и тех или иных религий, уже это сделать не удастся. Конечно, силы тьмы будут стараться всячески этому помешать, поскольку это для них жизненно необходимо. Темные силы стараются проникнуть в основание дел, которыми занимаются люди, и продержаться там на своем темном влиянии. То есть они везде постараются. Вот как мы сейчас видим. Возьмите, скажем, любую отрасль жизни, везде, так или иначе, вы обнаружите вот это темное влияние. В каком виде оно типа прыгает? Вот возьмите любое лекарство. Фирма какая-то его изготавливает обязательно, да? Фирма, да? Прежде чем принимать лекарство, надо выяснить. Выяснить надо. Что у этой фирмы стоит на первом месте? Забота о человеке или забота о собственной шкуре и прибылях? Вот это надо сначала выяснить, прежде чем толкать это внутрь, скажем, или принимать. Выяснить, кому служит фирма? Богу или сатане? Если они служат себе и служат прибылью, это сатанисты. значит вы либо угробите много денег и, слава Богу, не отравитесь, но и не вылечитесь, либо просто будет еще хуже, чем было. Вот и все. То есть все те силы, которые изготавливают пищевые продукты для нас с вами, лекарства все эти так называемые. А сейчас везде все позиции захватывают частник, да? А что у частника на первом месте? А сейчас надо будет вот везде ходить очень осторожно, на цыпочках. Как вот эта Гагарина под названием предприниматель или частник не отравил тебя и еще не нанес какую-нибудь вред какой-нибудь. Сейчас любую фирму возьми, и у нее, оказывается, на первом месте стоит что? Прибыль. Поэтому сказано, силами света сказано, нужно зорко всматриваться и вслушиваться везде. То есть ситуация доходит до такого состояния, что без связи с высшим миром, миром света, без их защиты жить здесь будет просто невозможно. Все указания, даваемые свыше, полны забот о том, чтобы человек расширял свое сознание. Будьте зорки, напрягите всю осмотрительность, ибо враг вошел в дом, одет в личину дружбы. Но сейчас все любые политиканы, рвущиеся к власти, они что обещают народу? Мы вас накормим, мы вас наденем, понимаешь, райскую жизнь вам устроим, да? Да? Правильно? Везде главное, что во всех странах. Одна и та же песня, да? И здесь такая же картина, где хотите. Влезли, награбили, и, значит, там спихнули другие. А потом мы за одним числом слышим, оказывается, их к суду уж там привлекли, судят. Те, которые захватили власть, судят тех, которые только что прежде были, да? Оказывается, пока те, значит, грабили, не поделились теми, которые власть сегодня захватили. Чувствуете ситуацию какая, да? Вот живем мы, какое время-то. Нам советуют теснее сомкнуть ряды и следить за попытками разъединить вас. Потому что основная методика, метода работы черной иерархии, темных сил, это разъединяй и властвуй. Темные используют путь лести, путь раздувания честолюбия. Это самый верный. Ибо кто не любит слышать хорошие вести о самом себе? А это как раз им надо. Вот на этой общей для всех людей слабой струнке как раз и играет темное, раздувая честолюбие у тех людей, которых нужно взять под свое, захватить свое влияние, станут незаметно умалять самое высокое. Именно то, что, чем человек держится и чем он живет. Ну вот иногда мы слышим о том, о служении. Вот тот или иной политик рвется к власти и обязуется что? Служить народу, служить своим избирателям якобы. А что по-настоящему понимать надо о служении? То есть это служение высшим силам должно на первом месте стоять. А что такое служение миру света или высшим силам? Оказывается, на нашем уровне это служение общему благу человечества. Что такое общее благо? Ну что, всем дать по толстому батону колбасы? Всем дать квартиру по 40-50 комнат или 40 спален, там скажем? Такое служение общему благу. Что такое вообще такое благо-то? Что под благом понимать? Ну, есть ли разъяснение на эту тему? Не хлебом единым, да, жив человек, помните, да? То есть именно духовное на первом месте должно стоять. А для того, чтобы знать, что такое духовное, надо, естественно, учиться. Надо основательно разбираться в этих вопросах. Духовное — это не значит там пойти в театр, там посмотреть какой-то спектакль, или пойти в ту или иную церковь там, или секту, и там поторчать на службе. Это же не говорит о духовности ничего. Какая духовность может быть, скажем, у тех же мусульман, которые режут христиан, или у христиан, которые, значит, режут мусульман, да? Или когда одна секта говорит, вот та вот секта очень нехорошая, а те говорят, ой, а вот та вот нехорошая. Там вообще никакой духовности речи быть не может. То есть все любые рабы форм, а вот у нас огромное количество разных религий, не религий, а всяких вероучений, культов, там, всех церквей, их много развелось сейчас, кошмар. Это все рабы формы. Поэтому, когда люди служат форме, являются рабами ее, то никакой духовности там речи быть не может. Немало людей мечтает об общем благе, даже готовы служить ему. Но только до тех пор, пока это не нарушает их привычек и их благоденствия. Но истинное служение общему благу человечества и космоса, приводящее к вратам света, требует жертвы, требует полного презрения ко всему личному, то есть забвения своей животной самости требует. Когда сознание расширится, когда утончатся все чувства и понимания, то закон жертвы будет приниматься как высшие достижения. Тогда не будет места ни самовлюбленности, ни саможалению, не будет страха за будущее, не будет места обидам, зависти и так далее. Всему темному не будет места. Ибо в каждом дыхании будет осознано величие, красота и высшая радость служения. Зрелый дух, дух сознательно избравший путь служения, знает радость расширения сознания, радость огненного устремления к высшему сознанию. Человек зрелый духовно уже знает радость выполнения высшей воли, знает радость найденного смысла и назначению космического бытия, и в надлежащий час познает величие и красоту таинства завершения. Завершение одной ступени эволюции, переход на другую, и так беспредельность. Поняв и приняв сердцем значение великой освобождающей и венчающей жертвы, устремимся к развитию в себе, прежде всего, любви, преданности, признательности, повиновения иерархии света, готовности к принятию каждого бремени. И помня, что чем тяжелее ноша, тем короче путь к достижению более высокой ступени. В сущности говоря, именно из любви и преданности вытекают все другие качества, которые способствуют нашему продвижению. А потому и будем растить их, как самый драгоценный цветок. И так как все растет и питается взаимно, то наибольшая любовь принесет и наибольший ответ. А потому окружим великого учителя огнем любви, охраним почитание его в сердце своем, найдем бережное самое высокое понимание учения света и указов свыше, и в сердечном трепете будем предстоять перед красотой и величием творчества его. Кто выше поймет, тот и выше поднимется сам. Некоторые люди проливают ежедневную похлебку на изображение космического учителя и поэтому воображают себя на великом служении. Учение служения прежде всего предопределяет решение сознания на основании следования учению огня и почитание великого учителя. Являя изучение беспредельности, нужно осознать беспредельность любви и преданности. Надо двигаться по направлению, указанному силами света. Лишь только тогда придет облегчение. Но луковая ежедневная похлебка из учителя не приведет к успеху. Ну, то есть люди, которые, узнав о том, что там есть космические учителя, от которых много зависит, которые, по сути дела, создали тут все, то все это их. Они начинают трепать имя учителя, как поломойную тряпку, где угодно, в каком угодно месте. А вот там учитель сказал, вот там владыка, понимаете, то сказал там и так далее, и так далее. И это он сказал, и это он запретил, это он разрешил. И пошло, и поехало. То есть вот надо иметь в виду, что упоминать имя космического учителя, как и имя Христа, нужно чрезвычайно осторожно. Точно так, как если человек действительно любит, как говорят, Бога, любит высшие силы, силы света, любит, если он любит. Точно так, как он любит кого-нибудь из людей. Может, не будете это имя трясти везде, на любом перекрестке, да? И рассказывать, что я там с любимой или с любимым проделывали. Рассказывать всем, да? Будет, нет? Не будет. Поэтому все любимое, оно священно. А когда человек, так сказать, треплет вот это вот имя, скажем, там Христа или другого космического учителя, то где попало? К месту, не к месту. Значит, ни о какой любви там речи быть не может. Священно, беспредельно будем растить любовь и почитание великого учителя как целебное средство к возрождению. Так, родные, пишет она, и все базарное понимание, все луковые похлебки из самых высоких понятий, изготовленные малым неразвитым сознанием, в силу несоизмеримости и умаления самого высокого и основного, вот все это должно быть удалено из нашего обихода, если мы хотим идти путем служения, то есть путем исполнения воли Божьей, как говорят в церкви. Ну, в каждом культе, в каждом вероучении можно найти крохи истины. Но, к сожалению, там больше извращений, чем осталась истина. В основании, конечно, каждого вероучения, каждого культа истины больше. И если глубже будем смотреть, то все религии, все культы, они в основе своей едины. А вот форма, в которой они себя проявляют, а эту форму изготавливают люди обычно, вот эти формы очень и очень отличаются, между собой враждуют. Кто-то ищет облегчение в своей жизни, но облегчение может прийти только исполняя высшую волю. Другого пути нет ни для кого. Поэтому следует прочувствовать своим сердцем и постоянно нести перед собой изумительные по глубине слова Учителя Света. А он как сказал? «Исполнением воли моей ты даешь возможность мне исполнить волю твою». Все ясно. То есть, если ты, человек, исполняешь волю мою, то этим ты даешь возможность мне исполнить волю твою. Теперь вопрос только в том, а что же такое воля? Воля космической иерархии. Ибо кто, как не космический учитель, знает наши сокровеннейшие желания и стремления и очищает, кристаллизуя их, давая нам учением, то есть решая наше сознание, Кто, как не Он, дает нам возможность приблизиться к осуществлению их путем выполнения Его указов? Какой же безумец захочет разрушить свое собственное счастье? А посему огненно устремимся к выполнению высшей воли, спасающей нас и ведущей предсказанному к служению общему благу. Когда мысль человека вмещает устремление к исполнению высшей воли, тогда устанавливается прямое соотношение со щитом высшей воли. Тогда человек находится под защитой сил света или высших сил. Только в том случае, если он, кажется, всего себя отдал именно служению высшей воли. Тогда ничто и нигде и никогда не вызовет у него, там, скажем, страха или прочее, какой-то поздний. Разве может достичь понимания космоса без устремления к проникновению в высшие сферы? Все сущее двигается законом преемственности, потому каждое обособление может дать лишь утерю назначенного. Так мысль зарождается как носительница преемственности, как закон высшей воли, так закон высшей воли творит беспредельно. Закон высшей воли творит и все дела. Этот закон освещает все пространство. И только исполнение высшей воли даст венец нашим делам. Исполнители воли иерархии света идут к победе, потому ученики должны применять самые точные устремления к исполнению высшей воли. Только так можно достичь. Преданность высшей идее, преданность великому учителю творят чудеса. Это как у одного духовного учителя. Были два ученика. Учитель призвал обоих и говорит, надо вот срочно туда, такое-то место, сбегать и выполнить там какую-то работу, кому-то помочь. Один, не задумываясь, побежал. Второй тоже побежал. А перед ними бурная река. Тот, который первый побежал, он, не задумываясь, прямо по воде пробежал и там стал делать то, что ему. А этот стал искать, как же переплыть. Река-то же бурная. Пока там где-то лодку нашел, пока переплыл, пока туда добрался. А этот уже сделал, обратно пробежал. Он даже, этот первый, не задумывался, что какая-то перед ним там река, какая-то вода там. У него одна была цель. Выполнить указания своего духовного учителя. И притом немедленно. Почему? По этому поводу сказано, что преданность духовному водителю никакому попало, естественно, а настоящему. Творят чудеса. А почему творят чудеса? Преданность. Да потому что вот в этом случае, когда действительно исполняется высшая воля, то духи стихии, которые, по сути дела, вот все вокруг, все содержится ими, духами стихии, они на службе у такого. Почему он бежал по воде, и ничего с ним не случилось? Он даже не заметил, что по воде бежал. Почему у него так все складывалось? Во все времена люди осознавали значение преданности, и чтобы закрепить за собой эту силу, изыскивали, применяли соответственно своему сознанию всевозможные способы. От взимания клятв до церковных проклятий, инквизиций. И сейчас против светлой несокрушимой силы иерархии света восстают лишь маленькие сознания, восстают предатели, предатели духа, разъедаемые червем зависти и сомнения, гонимые страхом перед необычным светом. Скажем таким, жалкие безумцы, боящиеся всего сильного и прекрасного, боящиеся простора мысли и творчества, Вы нам не попутчики. Не уместиться нам в ваших норах, и вам не уместиться в наших палатах и просторах. Вам там покажется неуютно, ибо нет в них милого вам затхлого спертого воздуха. Ну и ладаном там не пахнет. Также обратим внимание на некоторые формулы врагов. Насколько они звонче, сильнее многих стыдливых формул сострадающих друзей. У врагов можно поучиться возвеличиванию, но те же друзья часто видят умоление там, где оказано величайшее признание. Древние римляне говорили: «Назови мне твоих врагов, я скажу, кто ты». Назови мне твоих врагов. Не забывайте о постоянных трехгодичных испытаниях. Вторично проходить ту же ступень гораздо труднее, ибо окружающее изменилось, и трудно наверстать, найти утраченный ритм, который, устремляясь вперед, не ждет запоздавшего. Расширяйте сознание ваше путем очищения от губительных маленьких мыслей, от обычности, от стандарта. Ибо одна маленькая мысль может разрушить мировое дело. Точно так, как стебель травы на горной тропе может сбросить гиганта в пропасть. Маленькие мысли – достояние рабов. Ну, у нас вот рабов же Божьих много развелось тоже, да? Рабов своих страстей, рабов своей временной смертной личности. Будьте царями духа. Разделяйте пределы мышления вашего до размахов планетарных. Тонкие организмы не выносят атмосферы маленьких мыслей, им душно от них. Будем помнить, что ничто не ускользает от всевидящего ока, и все мы под постоянным испытанием. Все в космосе находится на испытании. И звезды, и планеты, и население планет, и конкретное существо. Все на испытании. И кому больше дано, с того больше и взыщется. Только когда высшее понимание иерархии света войдет в жизнь, высшее понимание и закона иерархии, нужно будет дать высшее. Ученик должен осознавать мощь распознавания и утверждения. Должен осознавать, что есть один закон, который правит всем космосом. Это высшая воля. По этой линии создается эволюция духа, то есть развитие человека. Этот закон объединяет принадлежащие явленные величины. Великий разум творит на Земле силой космической иерархии. Творчество наше, говорят великие учителя, требует утверждения иерархии во всей широте, во всем понимании, во всей красоте. Вот когда говорим об иерархии, то иерархии же много вокруг, да? Вот там, понимаешь, даже в организации там дворник, там уборщица, потом кто? Завхоз там, скажем, да? Кто там дальше у нас? Прораб какой-нибудь там, начальник отдела там, так далее, в конце концов до директора дошли, да? Вот это называется что? Иерархия. Или, скажем, чиновник какой-нибудь, здесь, там, выше, выше, и там президент. То есть у нас все иерархии, которые существуют на Земле, они построены не по космическому праву, а по закону сильнейшего, да? Сильнейшего. Кто, значит, имеет большие возможности, там, скажем, в материальном плане, деньги там имеет своих, там, протеже и так далее, и так далее. Вот посмотрим, как формируется, скажем, власть, там, допустим, пришел к власти тот или иной человек, он собирает себе что? Команду, да? ставят там своих губернаторов, своих, так сказать, этих самых мэров там и так далее, и так далее. Каким принципом он пользуется? Какой главный принцип у него? Это чтобы они ему служили. Обратите внимание, момент. Чтобы они ему служили. И он пользуется своим личным подходом к этому делу. Другого никакого у него подхода нет. У него на первом месте стоят не интересы страны, не интересы народа, а его личные интересы. А на втором, там, третьем месте, может быть, десятом, интересы где-то народа. Понимаете? То есть у нас начальник – это представитель, как правило, черной иерархии. А что такое черная иерархия? Эта иерархия основана на принципе «возьми больше, отдай меньше». На принципе каком? Жертвы всего остального мне, начальнику. Так и да? Все понимают, что у нас любой начальник – это что? Все должны в первую очередь, он на этом должен сделать себе кошерт. То есть вот у нашей всей иерархии построены на принципе насилия, на принципе силы. Все, абсолютно. А космические иерархии тогда, на каком они принципе строятся? Там совершенно диаметрально другой принцип. То есть у нас материальный принцип «возьми больше, отдай меньше». Материю же надо взять побольше ее, так ведь, да, как же так иначе? А там духовный принцип. Возьми как можно меньше, отдай как можно больше. Все. Вот даже Христа, если мы вспомним, он что, пришел здесь, обложился всяким барахлом? Он себе там дачи построил, понимаешь, корабли там закупил, самолеты. Наврек там всяких драгоценностей и сидел, так сказать, там. Это армия охранников вокруг него была, да? Нет? Вот как космические учителя живут. Он себя в жертву принес, ради того, чтобы хоть людей как-то просветить. А вся остальная банда как живет? То есть это совершенно противоположные подходы к власти. Здесь в одном случае начальник – это страшная жертва, а в другом случае все остальные – как страшные жертвы для него. То есть вот, когда речь идет о космической иерархии, то там совсем картина другая, диаметрально противоположная всем этим нашим иерархиям. Наш путь, говорят великие учителя, это не путь общепонятных заключений. Можете свидетельствовать, что до сих пор у вас события шли не людской логикой. Наблюдайте течение событий, ибо этим опытом приближаетесь к сужденному. Можно видеть, как рука космического учителя действует в последний момент. Так нужно отметить и запомнить эту формулу. Так и сами научимся действовать. Но будем помнить, что успех такого действия зависит от наполнения сердца своего учителем света. Именно как меч света сверкает наполненное сердце, опаляет и воскрешает. Не дает пищу. Учитель ведет человека, когда его сердце наполнено учителем. Днем и ночью будем помнить о великом времени. Каждая неосмотрительность, каждое легкомысленное отношение, каждый недосмотр может вызвать самые тяжкие последствия. Будем честны и сознаемся, что все трудности и все неудачи в нашей жизни только от проявленного небрежения к указаниям, даваемым свыше, от нашей забывчивости, легкомыслия, сомнения, зависти нашей самости. Червь сомнения. Применим против этого паразита самое действенное средство. А таким средством будет наполнение сердца нашего благодарностью к высшим силам. Полезно иногда сравнить себя с миллионами метущихся по планете душ, не знающих завтрашнего дня своего. Полезно глянуться назад и дать себе отчет, насколько возможно, конечно, беспристрастный отчет. Чем мы были то и чем стали. Полезно поупражнять свое воображение и представить себе, какова была бы наша судьба без мудрого и благого руководства свыше. Но кто-то, может быть, из сидящих на себе заметил такие изменения. Пора утвердиться в своем достоинстве, в своих силах. Как сказал один великий мыслитель, тот, кто прислушивается к мнению масс, никогда не поднимется над толпами. Учение света сурово говорит против самомнения. Но в то же время вера в свои силы, при сердечном почитании иерархии света, не будет являться самомнением и лишь утвердит лучшие результаты. Самомнение несовместимо с почитанием высших сил, ибо одно исключает другое. Самомнение никогда не выполнит точности указания, но всегда исказит указания по уровню своего сознания, ограниченного неизменной самостью. Если мы желаем пройти невредимыми через это тяжкое для всего мира время, если хотим пройти, то мы должны утвердиться в основах учения жизни, учения света, и напрячь все свое внимание, зоркость и свое чувство знаний к приложению основ учения жизни в жизни, не откладывая, ибо успех, прежде всего, зависит от срока. Близится время, когда стоящие во главе стран руководители начнут поддерживать в государственном масштабе все просветительские созидания. Не смогут страны жить без этого творческого огня. Разложение будет неминуемо там, где угаснет или угасать будет культ света. Сколько ненужных явлений сами себе люди строят, сколько лишних кармических затруднений они себе создают. А всего-то лишь причина-то одна – от нежелания принять иерархию света в свое сердце, то есть отсутствие веры в высшие силы, в силы света. Так все утверждения могут войти в жизнь, когда сознание сможет принять высшую волю. Каждое зло в мире зарождается в противодействии великому принципу иерархии, великому принципу космического закона. И каждая победа одерживается только принципом закона иерархии. Вот, пожалуйста, ответ на вопрос, откуда всевозможные преступления. Причина любого преступления. Каждое зло в мире зарождается в противодействии великому закону иерархии. И все. Теперь скажем о том, что такое любовь. В каждой книге должно быть отведено значительное место этому основному понятию. Ибо под любовью часто понимается многое обратное любви. Правильно сказано, что любовь – это ведущее, творящее начало. А стало быть, любовь должна быть сознательной, устремленной и самоотверженной. Творчество в космосе нуждается в этих основах. Если в любви будет замечено самоослабление, разложение, служение самости, то это не будет высшим понятием человечества, поднимающим понятие подвига. Сердце, наполненное любовью, будет действенным, мужественным и будет растущим до полного вмещения. Такое сердце может молиться без слов и может омываться благодатью. Насколько же нуждается земное человечество в осознании огня любви? Такому огню будет соответствовать лиловая звезда высшего напряжения. Любовь, могущая двигать мирами, космическими мирами, не походит на любовь над болотом, где гниют кости пережитков. А вот наша жизнь как раз это болото и напоминает. Над болотом блуждающие огни размножения, но вечный творящий огонь сердца не блуждает. Он стремительно возносится по ступеням иерархии света до высшего света. Любовь в космосе – это ведущее творящее начало. Невыносим для человека свет Всевышний, но иерархия света соединяет человека с этой ослепительной вершиной. Там, где можно было бы даже ослепнуть, там иерархия света возводит человека прозревшим в нем духом. Любовь – это венец света. Ну вот, наверное, на этом мы с вами закончим.